Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
И барабанная дробь Алексей Венедиктов наконец-то присоединяется к утреннему развороту. Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Доброе.
Сразу присмиревшие такие.
Доброе утро,
такие.
Вас не видно.
Все равно не видно, да?
Да.
Ну,
надеюсь, что сейчас это починят каким-то образом. Но я думаю, что мы можем пока начать и без картинки. Думаю, что зрители, слушатели нас и вас видят, и главное, слышат. Все продолжают находиться в некотором напряжении по поводу перспективы ирано-израильского конфликта, какого-то прямого удара. Вроде как есть данные разведки, вроде как ожидают, но пока ничего не происходит. А у вас как раз было интервью с Либерманом, довольно большое, интересное. Я думаю, что многие уже наши слушатели и зрители его вчера посмотрели. Если не посмотрели, то посмотрят. Но вот вы из этого разговора что вынесли? Насколько серьезны эти опасения?
Нет, ну понятно, что опасения вполне серьезные. Здесь вообще к атакам относятся серьезно. Это же не первый день и не первый год. Но точка, откуда Иран будет запускать, если будет запускать, большой вопрос. И, кроме того, не важно, что здесь относится к этому серьезно. Так оно и всегда было. Но мы знаем, например, что вчера министр иностранных дел стран Европейского Союза, больших стран, Германии и Франции, звонили министру иностранных дел Ирана с тем, чтобы не допускать эскалации. То же самое делают министры Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Все понимают, что Израиль ответит. Да? И это, конечно, большая эскалация. Что касается здешних событий, то меня сегодня обучали, как себя вести при ракетном обстреле, куда идти, как бежать, если некуда бежать, как сидеть, какие части тела закрывать, если на улице вдруг оказался, ничего. Так что тут все к этому относится серьезно. Тут не хихихаха, да, не спасайся сам как можешь. Тут целые, как бы сказать, протоколы, целые протоколы, их очень много, поведения во время ракетных атак, и мне в том числе напоминали о том, как себя надо вести, осмотреться, где же бомбоубежище тут и так далее.
А вот, кстати, об этом хотела вас спросить. Вот вы напрямую сами посмотрели, как это работает, может быть, даже уже не в первый раз. А как вам кажется, в России никому не приходило в голову, что вот эти вот навыки, которые существуют в Израиле у всего населения, у части российского населения вообще пригодились бы? Что надо как-то людям выдавать инструкции, там какие-то делать, я не знаю, там мастер-классы, извините, проводить, что-то такое делать нужно, помимо вот каких-то, там, не знаю, эвакуаций, там, сирены и всего прочего.
Нет, ну, смотрите, значит, во-первых, эти все протоколы весьма травматичны для обычных людей. Люди прерывают свои обычные занятия, да, свою обычную жизнь и оказываются в ситуации исключительно кризисной, с угрозой для жизни. В Израиле обстрелы идут каждый день. Еще раз, я не ошибся, каждый день. Тот или иной город, то или иное поселение. Не все закрыто, хотя многое сбивается, но там есть такая особенность, осколки-то падают все равно.
Ну, конечно.
Поэтому это уже некий образ жизни, который воспитан, извините меня, 75 годами существования государства Израиль. И там люди понимают, что вот это надо, можно себя вести так, а не так. Я напомню, что когда были взрывы троллейбуса в Москве в свое время, были введены особые протоколы, не трогать пакеты, да, вызывать, если что, они продержались, ну, там, две недели. И после этих двух недель просто про них забыли, потому что ничего не повторялось, потому что это не стало образом жизни. Конечно, где-нибудь в Белгородской области реально, наверное, сейчас и нужно это делать, или Курской области, или Воронежской области, да, где каждый день, ну, во всяком случае, в Белгородской области. Но не более того, я думаю, что вот вводить дополнительную историю, да, это абсолютно невозможно.
Я, кстати, вспомнила по поводу вот этих наших традиционно обострения безопасности, которые возникают после какой-то катастрофы, после какой-то после теракта и так далее. Вот Крокус проходит буквально там день-два в общественном транспорте, в метро, начинает более тщательно просматривать рюкзаки. Обычно вот у меня не смотрят на рюкзак.
Я могу ничего по поводу говорить. Обычная история.
Да.
Так бывает во Франции.
Да,
так бывает,
да, да.
Да. То есть там постоянные ежедневные угрозы, там это все носит исключительный характер. Поймите.
Да.
А здесь это не угроза, это жизнь. Так это вот, норма.
Так вот я хочу понять, вы бы хотели, чтобы, ну то есть, что безопаснее, вводить это как норму, вот, я не знаю, такие вещи в нашей стране, или это все-таки слишком травматично, действительно, и только нервирует людей?
Это еще раз я повторяю, вводить сейчас в Белгороде, наверное, надо, а в Ленинградской области, наверное, не надо. И в Харьковской, в Харьковской области это уже введено, Украины, на Сахалине, наверное, не надо. Поэтому на самом деле пустое.
Понятно.
А вот как раз по поводу надо-не надо, понятное дело, сейчас российские власти продолжают тактику вот этой тыловой жизни, которая центральная. Война, она где-то далеко, жизнь у нас у всех продолжается, ничего не меняется. Насколько это, как думаете, оправдывает себя с точки зрения настроения? Вот вы сейчас посмотрели на Израиль, где обстрелы, где тяжело, где страшно, и вы, в общем-то, наблюдаете за тем, что происходит в России. Что эффективнее с точки зрения консолидации общества, например?
Но я даже не понимаю твой вопрос на самом деле. Значит, еще раз, в Израиле это образ жизни. Этим никого не удивишь. Вот сиренами никого не удивишь, наличием укрепленных комнат никого не удивишь, наличием бомбоубежищ никого не удивишь, наличием правил поведения никого не удивишь. Да? И это продолжается, повторяю, много-много десятилетий уже. То есть люди рождались уже с этими протоколами. В Российской Федерации этого нет. Консолидация общества, как вы знаете, она возникает во время кризиса, во время кризисов, она возникает вокруг либо определенных идей, либо определенных людей. Мы видим опросы общественного мнения по отношению к так называемой специальной военной операции. Опять никого не удивишь. Все понятно.
По поводу опросов, ощущение, что сейчас начинают бороться за молодежь. Ведомости писали со ссылкой на свои источники, что собираются создать специальное министерство, которое будет активно развивать в россиянах патриотические чувства. Ну, в общем-то, мы и так уже наблюдаем такую борьбу за патриотизм внутри Российской Федерации, но теперь, видимо, будет для этого специальное ведомство. Это насколько эффективно? Можно ли...
Совсем неэффективно. Совсем неэффективно. Ни одно министерство... не может воспитывать, ни одна бюрократическая структура не может воспитывать патриотические чувства. Да, это очередная история с распилом бюджета, да, с назначением новых чиновников, которые будут отчитываться о количестве пионерских галстуков и комсомольских значков, выпущенных, и это все. Поэтому, именно поэтому власть, которая привыкла решать проблемы не политическими, то есть не компромиссными историями, а бюрократическими, да, приказами, спусканием снизу, сверху вниз, снизу вверх, отчетами. Это все делается для галочки, с точки зрения эффективности носит, я бы сказал, не то что нулевое, а как показывает история Советского Союза и его развала, минусовый характер. Но ничему не учат, ничему не научат. Не только бурбоны.
Я хотела про эффективность еще спросить, потому что, ну вот, когда речь идет о безопасности, эффективность наших людей, в смысле наших структур, понятна. А вот сейчас происходит затопление.
Подожди, я не понимаю, а что значит понятно? Ну, а вот что тебе понятно?
Ну, эффективность – это отчитаться, что мы усилили, мы, значит, там стали проверять, мы еще что-то. Ну, как бы тоже достаточно бюрократическая реакция. Вот. И как они доказывают свою эффективность, тоже мы знаем. Точно так же, как с пионерами или там комсомольцами. Они просто перечисляют числа, там, цифры людей, которых они там в это вовлекли. Что в реальности происходит, это уже другой вопрос. Вот с потопом.
Ну, мы знаем, ради бога, но мы знаем, например, что с момента того, как, значит, ракета попала в купол Сената в Кремле, больше ни одной ракеты не летела до Москвы. Они все сбиваются на подлете к Москве. А мы знаем, что аэропорты, которые раньше закрывали ночами, да, как бы не летали, потому что долетали дроны и ракеты, или там что-то там долетало, теперь не закрывается. Это вопрос эффективности.
Да, да, это вопрос эффективности.
Да. Ну, то есть бюрократия есть разная, да, и можно судить, читать о том, что происходит на самом деле. Вот история с молодежным движением, с молодежным министерством изначально неэффективна. Потому что это так не делается.
Почему вы считаете, так, что это изначально неэффективно?
Потому что это неэффективно, потому что это не достигается бюрократическими решениями.
Потому какими решениями достигается?
Да, это любовь.
Какими решениями достигается?
Обсуждениями. Отвечаю, обсуждениями, публичными дискуссиями, разговорами о том, что такое патриотизм. У нас в конкурентной среде это нет. Это все рождается в конкуренции. В публичном поле это не существует. И поэтому, естественно, это приобретает характер мертвечины, то есть инструкций, указаний. Да? Ну, как современный человек, молодой, у которого в руке там есть возможность через iPhone или через что-то еще перейти в мир, будет воспринимать указания, там, ты должен любить родину, ты должен кого-то там любить. Ну вот, сами подумайте.
Да, но вот есть же другие способы.
Есть ботафермы, есть пропаганда.
Есть еще, например, приход новых людей в такие места, как РГГУ, там всякие институты и так далее. Когда приходят туда там, философ Дугин, когда там читают лекции какие-то его, скажем, сторонники.
Прекратите пугаться, прекратите трястись, это не действует, понимаете? Не действует. У нас философы Дугины в 85-м году сидели в каждом кабинете. И вот в каждом кабинете, других философов у нас не было, что называется. И у нас комсомольская организация, если говорить молодежная, да, там сколько было, 12 миллионов, 15 миллионов человек.
И?
Которым философы...
Да.
Ничего, и все распалось. И все распалось, потому что молодежь принимала это как мертвечину, как кормление дохлеба. Так и будет.
А что живое? Есть... А вот что живое вы видите, что может привлекать по-настоящему? К чему стремится самая такая живая и молодая часть России? Ей нравится там, стрелять, убивать. Там...
Работы. Я не знаю, что вы думали на самом деле. Да? На это нужно делать научные работы, к чему стремится молодая часть России. Нет никакой молодой части России. Да? Существуют абсолютно разные люди с разными интересами. Мы видим по опросам, например, по всероссийским опросам от разных соцслужб, что именно молодые люди, там 18-24, в своем абсолютном большинстве, 2/3 плюс, выступают за заключение мира и мирные переговоры. А люди 60 плюс большинством выступают за продолжение военных действий в отношении Украины. Как бы это ни было сформулировано. Угу. Мы видим разрыв поколений, что молодежь хочет жить в мире. Мы сейчас не обсуждаем, на каких условиях. В мире. Не стрелять, не убивать как раз о чем. Да? А совсем другое. Ну вот вам, пожалуйста. Потому что современные возможности для молодежи технологически, они как бы выровняли людей, которые живут в столицах, ну, теоретически выровняли, которые живут в маленьких городках и в деревнях, и выровняли шансы, и открывают им мир. И, конечно, они хотят жить в мире, в одном смысле в мире и в другом смысле в мире, да, и это видно по опросу. Вот что хочет молодежь.
Ну, это естественное, наверное, все-таки. Это естественное движение, что молодежь хочет жить и жить по возможности весело и интересно. И это нельзя переломить, как вам кажется?
Что вот это естественное движение.
Это
да.
Предложите ей что-то еще, не
это
знаю.
Это нельзя переломить. Предлагайте. Это нельзя переломить.
Хочу немного сменить тему и перейти к происходящему в Оренбургской области. Вот вы много общаетесь с людьми, которые имеют доступ к Путину, например, которые имеют доступ к высшим чиновникам, ну или с самими высшими чиновниками. То, что мы видим, хамство со стороны главы региона по отношению к местным жителям, которые потеряли дома в результате потопа. В Кремле к этому как относятся?
Ну, я думаю, что Путин взвешивает вот эффективность губернатора Паслера. Чего это ты его стыдливо не упоминаешь? Губернатора Паслера, губернатора Оренбургской области, да, и его эффективность, и вот эту его капскую фразу. И сочли, что эффективность губернатора важнее, чем его вот эта фраза. По-моему, на это Песков отвечал чего-то. Я уж не помню, потому что я в поездке. Mm-hmm. Вот. Ну да, бюрократов есть и такие люди, разные люди есть среди них.
А в чем заключается эффективность-то, которая стоит выше, чем нормальное общение с людьми?
Ну, эффективность, наверное, губернатора – это сейчас спасение людей, оказание помощи пострадавшим, выработка системы компенсаций – это работа нормального управленца. Мы ее отсюда не видим. Но есть, например, вопрос, а сколько погибших во время этого паводка в Оренбургской области и в Казахстане рядом? А насколько людей эвакуируют безопасно? Насколько быстро принимается решение о компенсациях? Мы видим, что в Орске это было медленно. И так
и
далее.
Пересматривали суммы.
Параметры, которые
mm-hmm.
Да, 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 да. Это вопрос вообще такие. Представьте себе, что вы там губернатор или мэр, и у вас вот эта вот природная история, и у вас ограниченный ресурс. Как вы им распределитесь, это и будет эффективность. Как вы этим ресурсом ограниченным распорядитесь, это и будет эффективность. Но, видимо, там посчитали, что он вполне себе эффективно действует. Там нет таких, я бы сказал, трагических событий в широком смысле этого слова.
А тот факт, что, в принципе, прорвало дамбу, разве это недостаточно трагическое событие, чтобы надавать губернатору по шапке? Ну, он же должен отвечать за то, чтобы все было хорошо. Или нет, или не должен?
Лиза, если под тобой сломается стул, я тебе должен надавать по шапке? Я не знаю, ты прям как Путин. Вот надавать по шапке – это решает проблемы. Вот так работает наша бюрократия. Заразив тебя уверенностью, что это вот самый эффективный путь. Ну да, нет, а да.
Ну подождите, если подо мной сломается стул, наверное, должны быть люди, которые следят за тем, чтобы стул подо мной был исправен. Если он не исправен, то...
У нас есть такие люди?
У нас нет, по поводу потопа, здесь у меня вопросы, может быть, наивные, может быть, я что-то вообще не понимаю в этом. Вот мы беседовали там с людьми, которые понимают про то, как происходит там разлив, потепление, все вот это вот. Но из тех новостей, которые мы видим, из заявлений там всяких чиновников и того же мэра преснопамятного, мы понимаем, что никто не ожидал, что потепление приведет к такому наводнению, что уровень будет именно такой, что именно что дамба, оказывается, не защищает. Этого никто не ожидал. Это говорит о том, что были допущены какие-то ошибки чиновниками или нет?
Конечно. И первоначально надо заставить чиновников, чтобы они спасали людей, а потом раздавать им плюхи. Ага. Значит, придет время, и разбор полетов, но не надо ставить лошадь мордой к телеге, чтобы чиновники вообще перестали сейчас, когда нужна их помощь. Это неправильное управление. И так у нас бывает, такое неправильное управление. Вот сейчас ровно такой же паводок, но не такой же, он в Нормандии, угу. Во Франции. Там тоже мэры, там тоже все не ожидали, все. Первое дело спасать людей, помогать людям, да, обеспечить компенсацию, а все остальное потом.
Но они потом могут этих чиновников не выбрать просто-напросто. У них там самоуправление немножко по-другому устроено.
Причем тут самоуправление по-другому устроено? Еще раз, есть приоритеты, когда происходит стихийное бедствие. Это приоритеты понятно, да. Связаны с тем, как людей.
А интересно...
Вот мера работы, как он эффективно спасает людей. А потом разбираться, кто там проглядел дамбу, с какой стороны проглядели дамбу, почему в Казахстане то же самое рядом делали в этой дамбе. Да, это, конечно, надо разбираться. Но первое дело – помощь людям, но это очевидно. А Лиза, как Путин, бегает, кого наказать?
Нет, ну можно было бы не помогать людям, если бы стул не сломался, если бы люди специально обученные ходили и смотрели, чтобы мыши не сгрызли стул.
Да, значит, природные штуки такие, чтобы дамбу не прорвало, чтобы вулкан не извергался, чтобы землетрясений не было, это мы все понимаем.
Ну, например, чтобы не было поджогов палов травы, и можно следить. Тогда будет меньше пожаров природных.
А каждый квадрат поговори с Ирой Воробьевой, надо
поставить. Да. Она этим занимается много лет.
Это глупости.
Ну, то есть
так
ничего...
не работает.
Ну, да.
Но просто вы как будто бы снимаете ответственность с тех, кто должен был обеспечивать безопасность и этой дамбы, и, в принципе, региона.
Я же тебе говорю, ты как маленький Путин. Теперь я виноват.
Вы меня такой вырастили.
Нашла виноват.
Это гениально. Слушай.
Сначала помощь людям, потом ответственность. И только в таком порядке.
Кстати, интересно, вот я прочитала в репортаже из Орска как раз, корреспондент там на лодках путешествовала, там с людьми общалась, все, котиков спасали, все как полагается. И очень часто люди говорили о том, что вот если бы у нас был такой мэр настоящий, вот как Владимир Владимирович, который во все вникает, который вот... тогда бы у нас все было хорошо. Слушайте, как это ему удается? Вот хотелось бы узнать. Быть таким вот идеальным, я имею в виду, как Владимиру Владимировичу Путину удается в мнении людей быть вот таким вот идеальным правителем, при том, что его подчиненные часто не справляются. Почему
так? Он их будет наказывать, потому что Владимир Владимирович давно выбрал себе форму такого Бэтмена. Пас поставил новогоднюю елку, по просьбе. И улетел. Это действительно вот так строится патриархальное автократическое государство. Это оно так строится. И это строилось сознательно. Очень такой образ создавал очень долго. Так и было.
Почему с этим образом он не прилетел сейчас в Оренбургскую область?
Никогда не прилетает.
Он никогда не прилетает. Это вообще не новость. И когда была, если вспомните... Кемерово, «Зимняя вишня», он прилетел не сразу, да. Он это объясняет так. Если я прилетаю, все занимаются мной, а не ликвидацией последствий. Вот это его объяснение. Кстати, учитывая очень часто лизоблюдство наших чиновников, оно справедливое. С чем будет заниматься чиновник, когда прилетает президент? Ходить за президентом или лазить по завалам? Или мобилизовывать там МЧС. Конечно, ходить за президентом. Вот. Это началось, знаете, когда еще? С Подлодски-Курск.
Да.
Если вы вспомните. Это ничего не изменило за эти 24 года. И он тогда нам, вот журналистам Пула, объяснял, что я прилетел бы. И все бы со мной адмиралы стояли вместо того, чтобы заниматься поисково-спасательными работами. Да? Может, это неправда, а может, это правда, но то, что наши адмиралы точно бы стояли по стойке смирно и не занимались бы спасательными работами, для меня это очевидно, не знаю, как для вас.
Но разве нет у Путина ресурса, чтобы заставить адмиралов заниматься спасательными работами, а не стоять рядышком и не смотреть в рот?
Нету.
Вопрос снят. Все правильно делают, нечего ему в Орловскую область прилетать, людей от работы отвлекать.
В Орловскую сразу?
Ой, Оренбургскую, извините, пожалуйста, Оренбургскую. Давайте еще про Петра Авина и Михаила Фридмана поговорим. Наконец-то подвижки какие-то, наконец-то решения по санкциям, которые были направлены на Фридмана и Авина. Вы об этом что думаете?
Ну, моя точка зрения не изменилась, зрители канала прекрасно знают мою точку зрения. Я считаю, что введение подобных персональных санкций было, как теперь выяснилось, незаконным, вот этой части санкций, да, поскольку суд, он определяет отношение к закону, это было незаконно. А я исходил, я не знаю законов, да, Еврокомиссии, правил, я исходил из того, что это неправильно и неэффективно. Поэтому у меня ничего, кроме того, что это правильное решение суда, во-первых, это законное решение суда, суд поправил правительство, Еврокомиссия – это правительство, да? Суд поправил правительство. Плохо ли это? Хорошо. А вторая история, если вы посмотрите, собственно, дело, что им вменялось вот именно на этой жалобе. Им вменялось, например, один из пунктов был основан на статье о том, что Путин хорошо относится, внимание, в статье 5-го года, 2005 года, хорошо относится, значит, к руководителям Альфа-групп реально. А также туда, это в деле все, также туда были привлечены несколько твитов, внимание, твитов журналистов, которые утверждали, что Путин помогает Альфе. Вот просто твит, даже не утверждали, а так, ну, твит. Путин помогает Альфе, я написал твит, да? Путин помогает Альфе получить там такой-то актив, я написал твит, вот он в деле. Уровень, значит, аргументации Еврокомиссии был таков, что суд сказал, подождите, ваша аргументация, да, недостаточно, мягко, по-европейски. И вот эта часть санкций, это часть санкций, по которым они были, значит, в марте 22 года до, по-моему, ноября 23 года, признан незаконным. Там есть другие санкции, они продолжают оставаться под санкциями, которые были введены позже. Но это открывает дорогу, во многих странах есть прецедентное право, открывает дорогу другим, не только российским предпринимателям и просто частным гражданам подавать в Европейский суд на оспаривание европейских санкций. Это не первое решение суда. Я вам напомню, что предыдущее заседание суда, они сняли санкции с мамы Евгения Пригожина.
Mm-hmm.
Да, она была под санкциями. На нее были записаны его какие-то активы в Европе. Да, но Еврокомиссия опять тут же немедленно ввела против нее новые санкции. Но, в принципе, это доказывает, что судебная система работает.
А я прошу прощения, они постоянно пересматривают санкции? Или мне кажется?
Раз в полгода.
Раз в полгода? Раз Просто полгода. Это процедура, так должно быть, да? То есть это не какая-то прям специальная...
Да, но они не вели так. Это вопрос, можно и процедуру оспорить. Но история в том, что теперь начинается гонка. Мы с вас сняли санкции за это, а мы вам введем санкции за это. Через полгода опять. Поэтому последние санкции, которые были введены против Фридмана и Эвена в Европейском Союзе, они действуют. Каждые полгода они как бы возобновляются. И, возможно, кто-то будет оспаривать. Но еще раз повторю, введение персональных санкций, на мой взгляд, абсолютно неэффективно, это уже доказано. Ну, то есть, вот ничего не произошло. Наоборот, эти люди сплотились вокруг Путина. Будут помогать Путину вести его политику. Это привели к этому санкции. Люди жили себе в Европе, занимались своими делами. Да? Они вернулись в страну вместе со своими деньгами, которые теперь работают на правительство, на военно-промышленный комплекс. Вот результат этих санкций. Ну, вот... Европейский суд, несмотря на все эти заморочки, он принял чисто юридическое решение. Ваши доводы неубедительны, недостаточны, сказал Еврокомиссия, для того, чтобы вводить санкции против частной собственности, что очень важно. То есть практически заморозили частную собственность. Вот эта вот база европейская о том, что частная собственность неприкосновенна, да, она этими санкциями, если не ломается, то подрывается. Суд сказал, секундочку, это незаконно. Это незаконно, и отменил вот эту часть. Ну, будет все дальше продолжаться.
А, кстати, продолжаться будет как? Если часть санкций снята с персональных, с этих конкретных людей, они что, теперь полюбят обратно свободный мир и перестанут чем бы то ни было помогать СВО?
Я про любовь ничего тебе не скажу, как по патриотизму.
Ну да.
Да?
Да.
Тебе скажу. Важно восстановление справедливости. А восстановление справедливости одна из самых... Вот. Угу. Важно восстановление справедливости. Люди должны быть наказаны не за то, что они не сделали, а за то, что они сделали. И, кстати, в решении суда это прямо записано, что если люди молчали и не высказывались по поводу СВО никак, по поводу политики написано действия, да? Это не делает их виноватыми. От них нельзя требовать, чтобы они присягали на какую-то свою политическую линию, сказал суд. Мы туда. Они молчали, и вы не можете их обвинять и, соответственно, замораживать их собственность, их счета, да, ограничивать их, да. Это их суверенное право, каждое личное право каждого человека. Это очень важная клауза в решении суда.
Это ко многим относится, не только к бизнесменам.
Да, но это ко всем относится. Но я тебе говорю о суде, который принял вот такое решение. Важное решение. Поэтому мне кажется, что восстановление справедливости – это не менее важно, чем полюбят они кого-то, не полюбят они кого-то.
Ну, имеется в виду эффективность санкций. Вы говорите, что санкции были неэффективны и даже наоборот работали. А, значит, теперь это не так важно, да, как они будут теперь... Какой будет эффект? Я по поводу того, что человек не должен присягать в любви или нелюбви к СВО, там, Путину и так далее, а как же спортсмены, а как же деятели культуры, которых в разных ситуациях как раз к этому подвигают, понуждают, призывают?
Это не так. Значит, если мы говорим об Олимпийском комитете, там как раз... недопуск тех, кто поддержал СВО.
Так,
а если спортсмен не поддерживал, то он допускается.
Угу.
То есть там на самом деле опять никто не заставляет человека приносить присягу какую-то. И это нормальный европейский взгляд. А другой взгляд, тоже европейский, но ненормальный. Нет, вот вы там принесите присягу теперь, вот здесь принесите присягу, и тогда... мы вам ваше имущество вернем.
Ну, как тогда звучит? Эти мы люди должны подавать имущество? В суд, в тот же самый европейский суд, и добиваться, чтобы с ними так не поступали.
Да.
А ведется ли сейчас какое-то обсуждение, не знаете ли вы, новой системы введения санкций, чтобы не ввели санкции, а потом в суде нужно доказывать, что это не верблюд, а проводятся сначала какие-то, не знаю, судебные заседания по вводу санкций?
Нет, не ведется, потому что санкции вносятся, и это одна из проблем, во внесудебном порядке, и даже не то, что во внесудебном порядке, а в порядке без обсуждения с обвиняемым. Человека в чем-то обвиняют. Ему не дают возможность защититься, а сразу вводят наказание. В чем моя претензия к санкционному режиму, да? Вы объявляете человека вот так, и сразу вводите наказание. Не просто объявляете, там же наказание, там заморозка, запреты, да, лишаете прав без судебного решения, вы ограничиваете его права, без дискуссий. Вот мы так видим, вот суд поправил сейчас. Прошло, между прочим, да, с марта, да, уже 2 года. Вот 2 года люди были лишены прав определенных, в отношении в том числе собственного имущества. И суд решил. Но, к сожалению, сам режим санкций он вводится вне дискуссионно, вне судебном порядке. И это большой недостаток.
Просто не очень понимаю, почему до сих пор эта ситуация не сдвинулась в какую-то из сторон, хотя бы учитывая большое количество хотя бы российских оппозиционных политиков, которые общаются с Европарламентом, которые пытаются объяснять, что это неэффективно, что это так не работает. Огромное количество специалистов говорят о том, что это неэффективно.
Отвечу. Посмотрите на заявления некоторых российских оппозиционных политиков по поводу снятия санкций с Фридмана и Авен. Со словами «какой кошмар»,
«позор»,
«какой позор», что это вот такая часть оппозиционных политиков.
Да, они тоже
«какой позор»,
разные.
«Какой кошмар», «позор». Да, абсолютно. Поэтому спросите у них, что вы у меня спрашиваете. У меня мой текст... не меняется, повторяю, вот не меняется вообще по моему отношению к санкциям в принципе. И неважно, к Фридману там, или к Потанину, или кому-то еще. Да? Это должна быть состязательная процедура, не обязательно судебная, но обязательно состязательная при введении санкций. Этого не делается. Чиновники могут снимать санкции, могут ставить санкции. Этого не делают. Процедура не видна. Доказательств нет. Вот доказательства твиты журналистов. Отличная история. Это уже какой-то там, кажется, что Еврокомиссия превратилась в какой-то сайт, где каждый может что-нибудь написать, И на основании того, что каждый кто-то что-то написал, какой-то твит или распространил дипфейк, можно ввести санкции. Ну, побойтесь Бога.
Но, с другой стороны, очень многие не обратили внимания на вот это, вот на что обратили внимание вы, на то, что это несправедливо и как-то очень коряво и неэффективно, потому что внутри России вообще все так работает. За твит можно получить санкции, лишиться имущества и так далее.
Абсолютно путинские подходы. Сначала то, что нам демонстрирует Лиза. Сначала наказать, потом разобраться. Ну, это же понятно.
Ну, спасибо. Я теперь главный у нас, образец режима действующего.
Да. Ну, ты же...
Подставила бачку.
Да. Ты же молодая, тебя же Путин вырастил. Правильно?
Ну, в общем-то, логично все справедливо.
Вот, собственно, вот эффективность.
Я других-то, в общем-то, не помню, не знаю. Пропаганда, вот она здесь.
Да, наверное, так.
Зачем издеваются над Олегом Орловым? Вот сейчас мы видим, что после того, как его каждый день возили на ознакомление с делом, в суд его привести почему-то отказываются. Хотят, чтобы он участвовал в заседании удаленно, он говорит о том, что плохо из-за
слышно.
Испортившегося слуха ему это тяжело.
Послушайте, это работает машина, да? Машина, которая лишена милосердия. И лишена даже каких-то признаков того, что надо как-то демонстрировать уважение к человеку. Потому что если ты демонстрируешь сейчас в нынешней системе российской, ты демонстрируешь милосердие, тебе милосердие не даст никаких бенефитов. Она тебе ничего не принесет, кроме головной боли. Тебя начальник спросит, ты зачем его попустил? Он же враг народа. Ты зачем ему облегчаешь жизнь? Он же иностранный агент. Ты зачем разрешила его привести в суд? Вот зачем? Что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь сказать, что ты на его стороне? И поэтому люди внутри этой системы абсолютно безжалостно и немилосердно демонстрируют безжалостность и немилосердие, потому что это правило. Это сейчас норма жизни для бюрократов. Да? Нельзя демонстрировать милосердие. Не поймут начальники, не поймут.
А вы знаете,
вот
я вот в связи с демонстрацией, с демонстративным немилосердием, я вспомнила историю, простите, с отрезанным ухом и задержанием террористов, и с обсуждением, особенно обсуждением этого видео, мы там все это помним, и были, естественно, высказаны всякие слова, что «а как они должны были себя вести, если перед ними вот ужасный преступник?» Ну, хорошо, да, этот аргумент тоже понятен, хотя я его не могу никак признать. Появляется видео задержания человека, который убил полицейских, потому что они застукали его за поиском закладок. Ну, или что-то вот в таком духе. Он там скрывался в Тверской области, там сначала другого человека задержали случайно с таким же мотоциклом. Ну, в общем, вот. Нахуй. Он совершенно такой, ну, как сказать, хорошо выглядящий, спокойный. Его
целый.
Очень спокойно спрашивают. Он отвечает, ну, ты убил, я убил, да. Почему там, что-то, ты признаешь, что совершил? Совершил. Спокойно сидящий человек, которого никто не тычет. А он, между прочим, полицейских убил. А он, между прочим, наркотиками торговал. И вот он какой-то хороший. К нему надо проявлять гуманность и закон. Почему так? О чем это говорит?
А ты хотел ухо? Я не
Нет, я хотела понять, почему то приемлемо, а вот это вот, как бы, и как еще преступников должны задерживать? Все говорят, да, так их и должны задерживать. А потом нам показывают преступника, тоже, в общем, не самого прекрасного человека на свете. Оказывается, можно. Оказывается, так можно было.
Для кого приемлемо? Для кого приемлемо?
Для зрителей, там, не знаю, ток-шоу.
Для зрителей легко объяснить. Террористический акт, кто был совершен, он был направлен конкретно против этих зрителей.
Угу.
Против гражданских людей. И люди это понимают. Они солидаризировались с жертвами. Это тебе любой там социальный психолог объяснит. Да? Потому что каждый человек мог себя поставить на место жертву в зале Кропус-центра. И поэтому никакой пощады. И поэтому это можно было продавать. Да? И продавали довольно успешно. надо сказать. Полицейские, они чужие, к ним относятся нехорошо от населения. Нехорошо. Они чужие, это иные. И это такое, если говорить о зрителях, это такое равнодушие к этому. Ну, это их работа была, задерживать, они же вооруженные, они же не гражданские, они могли отстреливаться, они вот восприятие такое. Если говорить о тех, кто это понимает. Поэтому. А если говорить о тех, кто задерживал, ну, послушайте, террористы или подозреваемые в терроризме были задержаны по следам вот немедленно, да? Не остыло.
По горячему,
и там работало помимо сердца, еще работало, вот, знаешь, так, это называется страх, помноженный на ярость.
Адреналин, да, такой вот.
Вот это было...
Погони.
Вот это было отомстить. Это в основе было отомстить. Вот отомстить. А здесь забирали, там чего, 5 дней?
Ну да, искали.
Когда страсти утихли. Ну, задержали. Кроме того, я хотел бы напомнить, что предыдущего, когда задержали, потом выяснилось, что это судья, что это ошибка, что не он. Да, и поэтому, значит, они осторожничали, а вдруг это тоже не он, хотя он что-то там говорит. Так что там может много по-разному видеть, разные ответы.
Я просто пытаюсь себе представить, каких людей, каких, ну, условно, преступников или там объявленных преступниками широкая масса хочет немедленно линчевать, а каким достаточно равнодушно. Я поразилась, что сообщение там о происшествиях в Москве, ребенок, значит, бросал какую-то горящую бумагу из окна и в результате поджег соседский балкон. Случился большой серьезный пожар. Призывы линчевать ребенка, отправить в детдом. Потому что это действительно легко себе представить, как у тебя сгорела целиком квартира.
Да. И нужно казнить ребенка.
Да, это человек. Это люди себя ассоциируют жертвами, потому что это такая возможность. А ассоциировать себя жертвами с полицейскими, вооруженными людьми в форме, которые там...
Пошли которых, на дело. Да.
Была возможность. Люди не будут. Не будут.
Да.
Следственный комитет продлил доследственную проверку по факту гибели Алексея Навального еще на 10 дней. Как думаете, а что они там проверяют?
Ну, подожди, это есть... Он не продлил, он отменил отказ от продления. Суд отменил отказ от продления и вернул в Следственный комитет. Ну как, есть процессуальные вещи. Значит, есть жалоба мамы, вполне законная. Значит, органы обязаны проверить. Они отписались, отмахнулись, да, значит, они чего-то там проверяют еще. Ну, как можно сказать, что они проверяют в Салехарде? Наверное, опрашивают тех, кто был рядом, смотрит там на режим питания, на температурный режим, как он соблюдался в отношении Алексея Навального. Ну чего, следователи делают свою обычную работу. Те следователи, которые там, делают свою обычную работу.
То есть они изучают уже документы.
Имейте в виду, что когда человек... Документы,
выписки беседуют всякие там.
Беседуют с людьми, со свидетелями, да. Но это процессуальная работа. Если есть жалоба, вот она вот так вот должна быть исследована и должна быть дать не просто отписка, а аргументированный ответ. Ну вот, видимо, еще 10 дней взяли.
Просто Алексей Навальный – это ведь не обычный заключенный. Наверняка там есть какие-то особые распоряжения, особое внимание, какие-то особые условия.
Ну, это все надо проверять, эти распоряжения были в письменном виде, сохранились ли документы, или этих распоряжений как бы не было, потому что их нет как документов. Ну, поэтому я не очень понимаю твое возражение.
Нет, это не то, что возражение, это уточнение.
Ну, а для них он обычный заключенный, вот для следователя, там, который откуда-то приехал, в этот несчастный Салехард далекий, да? Но это обычный такой, вот погиб заключенный. Есть подозрение, что он в публичном поле утверждается близкими, что он погиб насильственной смертью. Надо проверить.
Ну, то есть с любым заключенным в подобных обстоятельствах все равно бы проводилась вот такая же достаточно долгая проверка. Правильно?
Но человек умирает, и непонятно, о чем.
Ну, если есть жалоба, например, точно так же, да, есть жалоба, да. Поступила.
Абсолютно.
А, кстати, уж и об Алексее Навальном, потому что появилась информация, что он писал мемуары, что они будут издаваться, И почему-то это тоже вызвало странную реакцию в некоторых местах. Он не мог сам написать и что-то еще. У вас на этот счет какое мнение?
Значит, что мы знаем, во-первых. Угу. Мы знаем, что эту книгу он стал писать, или, вернее, слово писать неправильно, он стал диктовать. И об этом говорит Кира Ярмаш, которая писала под его диктовку после отравления, когда он был в Берлине. Угу. Это было через 2 месяца отравления. Значит, это началось в ноябре. С ноября по декабрь, по январь он писал в Берлине, диктовал. А затем он был в тюрьме и оттуда тоже писал, как-то передавал. И сейчас, как утверждает издательство «Кнопф», которое принадлежит Бертельсманам, это очень серьезное, солидное издательство, я вас уверяю, оно там 100 раз юристами проверят, чтобы пухло не вышло, 100 раз проверят, действительно ли это Навальный. Вот 100 раз проверят, потому что иначе его исками закидают. Вот. Значит, сейчас, как утверждает издательство, значит, Юлия Навальная с редакторами работает над редакцией этой рукописи. Ну, давайте почитаем. Я вообще не готов там обсуждать, как там, да, мы знаем о том, что передавать было трудно. Почитайте интервью Ольги Михайловой, адвоката, что очень часто и у них вообще контакта не было, они были за стеклом таким, и даже слышно было плохо. Как-то он передавал, да? Ну, это законные вопросы на самом деле. Но давайте дождемся книги-то, она выйдет 22 октября. Еще раз говорю, это очень серьезное издательство «Кнопка», Бертельсманом, которые просто так, абы чего, не будут делать. Они солидные.
Я просто еще увидела, может быть, у вас есть ответ, что книга будет переведена на множество языков, в том числе на русский. У меня возник вопрос, на каком языке она написана. Может быть, вы что-то об этом знаете?
Может быть, это ошибка.
Может быть, это была кривая формулировка. Я не
может
знаю,
быть,
просто
это
я такое, это видела.
Так сформулировали изящно.
Я думаю, что Алексей диктовал, конечно, на русском. Нет никакого сомнения. Но я думаю, что история вот в чем. Что первый тираж будет не на русском, он делается для западного слушателя, для коммерческого успеха. Потому что книгу Алексея Навального «Патриот» распространять в России будет, а поскольку он до сих пор в списках экстремистов и террористов, будет невозможно, чтобы вы понимали. Поэтому, может быть, первоначальное издательство выпускает на английском или немецком языке, да, и имелось в виду, что русское издание будет потом. Но это нужно спросить издательство, либо у Юли. Ну, конечно, он писал на русском, диктовал на русском.
Вот, кстати, по поводу списка экстремистов и террористов. Госпинмониторинг не намерен исключать Алексея Навального, потому что они ничего не знают о его смерти. Это как вообще?
Это так же, как и про Олега. Это так же. Должно прийти указание первого лица, да, исключить. Потому что все, что касается Навального, касается и Путина. И ни один чиновник не возьмет на себя смелость откуда-нибудь вычеркнуть Алексея Навального. Ну вот. Поэтому это как раз это вот так.
Ну это, конечно, парадокс какой-то. С одной стороны, это человек, которого не существует. Политическая смерть. Это
парадоксов.
С другой стороны, он вечно с нами.
Мы живем в мире парадоксов.
Да, гений парадоксов.
Еще не удивительно.
Еще про Гурулева. Как вам его недавнее выступление? Сначала слитые переговоры, ну, вернее, слитые аудиосообщения, а потом его видеозаписи. Что это было?
Поправили?
Ну, я предположу, конечно, поправили, конечно. Я предположу, что господин Гурулев, он как бы довольно много и часто ведет себя развязно. Ему позволяет это делать и депутатский статус, и генеральский чин, как он считает. И в какой-то момент такие люди переходят ту линию, которая не одобряет начальство, но они переходят в линию более жесткую, заметьте, опять не в линию там, более спокойную, да, уменьшение эскалации, милосердие, а нет, увеличение эскалации, жестокости. Вот, ну, это просто вызвало действительно очень большой международный скандал, что это не абы кто, а депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», генерал. Вот, это не какой-то там пропагандист, который на канале где-нибудь там за небольшие или большие деньги это говорит. И было сделано представление, насколько я знаю, неформальное, вплоть до того, что вроде бы даже Токаев собирался говорить по этому поводу с Путиным, президент, и решили это дело купировать и сказали: ты, парень, скажи, что это нейросети и украинцы. Он так приблизительно и сказал.
А правда, что... Что еще раз?
Что? Украинцы — это же нейросети, они как-то союзники.
А правда ли, что Гурулёва больше не пускают на федеральные телеканалы в различные шоу, что запрет на него дали?
Лиза, я не слежу за телеканалами Гурулёва.
У вас же столько инсайдов.
Да, это же у меня инсайды по поводу несколько людей с большим IQ и занимавших более высокие посты. Я же не могу иметь инсайды про всех депутатов. Извини. Да нет, потом телеканалы, но, может, ему назначили, знаешь, как хоккеисту. Путин же любит играть в хоккей, да? Хоккеисту, там, 3 минуты штраф, а у него там 2 недели штраф. Ну, хорошо, чтобы еще что-нибудь не сказал. Вот. Может быть, может не быть, не имеет.
Не посплетничаешь с вами нормально?
Вообще, прям какой-то...
Для этого есть Юрич, извините.
Пишут, что вербовщики из Минобороны ездят сейчас активно по женским колониям. Важная история, об этом пишут. Это можно считать
каким-то...
А с другой
стороны, писали чуть раньше, что многие, ну, достаточно известные женщины давно просили о том, чтобы их отправили из тюрем на СВО, в том числе вот эта вот крымская чиновница. Но им так до сих пор не ответили ничем.
Ну, это... серьезный выход из колоний людей, которые осуждены, в том числе на большие срока. Да, и поэтому действительно я знаю, что есть обращение женщин, осужденных и за убийство, и за мошенничество в крупных размерах, которым присудили там 10-12 лет колоний, что мы готовы там работать на ФСО, там, на СО, там, хотите поварихами, хотите там сватими бабами бабарихами. Вот. Ну, чтобы это зачлось. И я знаю, да, что это обсуждается, да, это тоже верно, потому что поварихи тоже нужны. Вот. Так что не удивляет совсем.
Было, то есть это не является сказано... какой-то характеристикой происходящего на фронте?
Что не хватает людей?
Нет,
да?
Никак вообще. Это что не хватает поварих. Это является характеристикой того, что происходит в колониях. Каким образом люди, совершившие тяжелые преступления по решению суда российского, да, могут выходить на свободу. И это уже 2,5 года или там больше.
Соответственно,
женщина, вот это новация.
Да, я опять видела новости, ну, информацию о том, что якобы Стрелков, Гиркин все очень-очень-очень сильно хочет отправиться, и вроде бы уже даже и отправят его. Но это же вроде бы невозможно из-за статьи, по которой его обвиняют.
Ну, статью можно изменить всегда, как известно, да? Подумаешь, заменить там начальство первое, и вся недолго. Это все зависит от следователя, прокуратуры. Может изменить обвинение. Но конкретно Гиркин, у меня нет никакой информации о том, что его ожидает изменение. У меня просто ее нет, я не знаю.
Не, ну это вообще возможно, чтобы Гиркина снова пустили на фронт? Это же будет не очень хорошо с точки зрения какой-то политики или нет?
Опять слышу путинские интонации. А значит...
Да кто мне платит?
Решат, так и будет. Я думаю, что Путин.
Нет, ну если серьезно, просто не просто же так Стрелкова и Гиркина решили сажать в тюрьму. Наверное, есть для этого какая-то причина. Наверное, он сильно досадил.
Сильно досадил, действительно, сильно досадил, сильно оскорблял. Но я думаю, что решения будут принимать не те, кого он оскорблял и кому он досадил. Отвечу тебе вот так.
То есть он не Путина оскорбил?
Я не... Ты хочешь? У меня нет инсайда. Я не буду придумывать.
Хорошо.
Это не мое.
Хорошо. Тогда скажите, вот у нас осталось буквально 2 минуты. Скажите, а про что у вас есть инсайд? Вдруг вы что-то такое узнали за последние сутки, что просто вот еще не
продолжается тяжелая работа по продвижению обмена военнопленных всех на всех.
О.
Это просто важно, чтобы люди знали, что никто рук не опустил. Вторая история. Я тут встречался с семьей одного из заложников российских.
В Израиле?
Которая захвачена командой. Uh-huh. Да. Uh-huh. Да, я в Израиле. Их всего три. И, конечно, удивляет то, что российское общественное мнение, в отличие от израильского общественного мнения, не вступается за этих трех людей. Они как бы не существуют. Общество про это вообще не знает, что Хамас держит российских граждан в заложниках. Было их там 5 или 6, троих освободили, или двоих, или троих. Троих освободили, давно уже это было осенью. А эти три, они находятся в заложниках, и мы надеемся, что они живы.
Никакой информации вообще, да.
Никакой достоверной информации, скажем так. На самом деле формально 134 заложника еще. Ну, там все время колеблется, да. Но сколько из них живы, из разных стран. Но сколько из них живы, никто не знает. И поэтому, когда на последнем раунде переговоров возникла цифра вот 40 заложников, меняем на 800 или 900 пленных, эта цифра очень напрягла здесь всех, потому что... То есть всех живых, что ли, стали спрашивать люди? И здесь в том числе бывают массовые манифестации с участием родителей заложников, обращенные к премьер-министру Нетаньяху, вытаскивая наших. Но сколько этих наших еще живы, никто не знает.
Алексей Венедиктов был в нашем утреннем развороте.